изучить историю в Священном Писании, коснуться ее. Находится она в книге «Царств», и она вам хорошо известна, потому что эта история описывает, в 17 главе первой книги «Царств», эта история описывает удивительное событие жизни Давида. Давид и Голиаф. История, которая всем очень хорошо известна, и часто ее приводят для того, чтобы показать, насколько ничтожны часто бывают кажущиеся нам трудности. Голиаф пред Давидом был человек огромного роста, которого все боялись, и Давиду казалось, что и многим, точнее не Давиду, а многим казалось, что проблема, которая перед ними встала, она неразрешима. Она настолько огромная, велика, как сам Голиаф, этот великан воин, который был обучен всему. И, казалось бы, победить его было невозможно. Мы сейчас с вами, когда поразмышляем о том, как одевались эти воины, как они вели войну, мы увидим с вами, что человеческими средствами такого обученного, огромного воина, одетого в броню, было невозможно взять тогда. И Давид, мальчик, который пас овец, никак физически не мог бы справиться с этим человеком, если бы не вмешательство Божие в его жизни. Мы часто с вами и уже неоднократно говорили о важности в жизни человека, в жизни христианина, в особенности в наличии некой цели в нашей жизни. И вот мы будем рассматривать эту историю в контексте как раз преследования тех целей, которые Господь ставит перед нами. Ведь мы с вами говорили, если вы помните, я уже неоднократно говорил о том, что Бог обязательно для какой-то цели, мы родились в мире, Бог обязательно имеет какую-то цель в нашей жизни. Он не просто так, мы не просто родились в этой жизни для того, чтобы есть, пить и умереть. Человек рожден для цели. Конечно, человек, не знающий Бога, он имеет всегда второстепенные цели, которые дьявол перед ним ставит. Таким образом, ему кажется, что он чего-то достигает, а оно приходит к пустому часто. У человека верующего цели формируются Богом. И эти цели, они всегда имеют долгосрочное исполнение, они всегда имеют благие намерения. И нужно услышать голос Божий, чтобы увидеть, что же Бог, какую цель он поставил в твоей жизни, что он хочет этим достичь. И вот Давид, несмотря на какие-то отступления в его жизни, грехи, которые Библия честно и открыто описывает, тем не менее он был человеком, который старался и умел слышать голос Божий, когда Бог его вел. И вот в этой ситуации, которую мы с вами сейчас рассмотрим, Давид выглядит совершенно по-другому, чем многие его современники, знакомые, друзья, братья, сестры его и так далее. Потому что Давид перед лицом ставшей проблемы, которую дьявол поставил перед всем войском израильским, фактически перед народом Божьим, он оказался человеком веры, который доверился Господу, потому что он видел, что Бог ставит перед ним определенную цель. Бог ставит цели, мы можем их преследовать вместе с ним. Если перед нами была бы проведена линия, я вот вам задам вопрос, и было бы сказано, что если вы переступите через эту черту, ваша жизнь станет лучше, стали бы вы делать этот шаг и приступили бы через нее или нет? Конечно же, мы бы очень хотели, чтобы наша жизнь стала лучше, поэтому если бы это было возможно, мы бы сделали этот шаг.
Да.
Если мы будем
да.
воплощать принципы, изложенные в Священном Писании, изложенные в Слове Божьем, то Библия говорит о том, что мы можем сделать этот шаг через эту черту, и жизнь изменится. Но для этого нужно следовать тому, что сказано в Священном Писании. Давид удивительным примером в этом является. Принципы, как достичь Божьих целей, четко отражены в истории Давида и Голиафа. И я хочу немножечко описать вам эту историю. Кто-то из вас ее хорошо знает, кто-то знакомится с ней впервые. История эта произошла в достаточно давнее время. Священное Писание эту историю описывает. Можно открыть первую книгу Царств, 15 главу. И мы с вами увидим описание этой истории, как ее описывает само Священное Писание. Первая книга Царств, 17 глава, Голиаф и Давид. Мы видим войска филистимлян и израильтян, которые располагаются по разным концам определенной долины. Долина это называется долиной Дуба. И если мы с вами посмотрим эту долину, то она достаточно узкая сама по себе долина. Она настолько узка, что те два отряда, которые располагались друг против друга, они могли очень хорошо друг друга слышать. Более того, долина окружена скалами. И поскольку она окружена скалами, то акустика и слышимость в этой долине очень сильная. И если с одной стороны находится филистимское войско, а с другой стороны находятся израильтяне, и один воин из филистимлян, крупный человек, встает в центре этой долины и кричит громко богохульные слова в адрес израильтян, как вы думаете, слышали о них или нет? Они четко ощущали, как он это делает. Они слышали каждое слово, которое он произносил. И поверьте мне, там были не только те слова, которые описывают в Священном Писании. Потому что автор Библии очень скромно описывает слова Голиафа. Я больше чем уверен, там были нецензурная речь и многое другое в адрес Бога, в адрес войска израильского и так далее и тому подобное. Голиаф вел себя абсолютно развязно, свободно, спокойно. Он был уверен в своих силах. Более того, он делал это на протяжении, как Библия описывает, 40 дней, 40 дней. 40 дней изо дня в день Голиаф выходит и кричит богохульные слова в адрес израильского войска, в адрес их царя, в адрес Бога, который является, скажем так, родителем этого народа израильского. И вот слова, которые Библия описывает в 17 главе, в 10 стихе, сказано так. «Сегодня я, выражается Голиаф, посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». Расчет филистимлян, если посмотреть, он был очень простой. Если победит Голиаф, они в этом не сомневались. Я сейчас буду описывать этого воина, вы поймете, что его невозможно было тогда победить. То битва будет решена в пользу филистимлян, если он победит. Если кто-нибудь израильтян, то будет наоборот. Но они знали, что никто израильтян его победить не в состоянии. Почему? Потому что Голиаф при его виде этого воина людей не зря хватало страх. Вот смотрите, израильское войско, там были очень многие обученные воины. Я не сомневаюсь в этом абсолютно. Это огромное войско. Но никто не осмелился выйти навстречу с этим человеком на протяжении 40 дней. Представляете, такой стыд и неприятность было в сознании многих мужчин, которые одерживали победы, и они понимали, что они не могут выйти, и понимали, что их преследует страх. У них нет силы бороться с этим воином. А тот воин, Голиаф, победил во все возможные сражения, которые были в филистимских городах. Они проводились регулярно филистимлянами. Потому что филистимляне были очень развитой нацией, они были развиты. Они были одними из первых, кто стали ковать железо, стали ковать мечи, держали монополию над этим всем продуктом. У них были обученные воины. Среди всех этих воинов Голиаф оказался самым сильнейшим. Библия описывает примерный вид и вооружение этого воина. Рост его, Библия описывает, был 6 локтей и 5. И 1,5. 6 локтей, сколько 60 сантиметров, 5,25 сантиметров. Рост этого человека был 3 метра 25 сантиметров. Примерный рост этого человека 3 метра 25 сантиметров. Но даже если предположить, что локоть это 40 сантиметров, локти были разного размера в разных народах, то этот человек был, во всяком случае, около 3 метров роста. Он победил во всех самых сильных филистимских рукопашных боях. Он был одет в броню, наконечник копья у него весил, как описывает Библия на наш современный язык, если перевести, 7 килограмм. Это наконечник копья. Копье, можно представить, весило килограмм 20. Такое копье человек мог метнуть на длительное расстояние поразить своего противника. Таков должен быть только человек, который мог 20 килограмм железа метнуть на далекое расстояние. Представьте себе, при этом, при всем, у него, за ним следовал вооруженосец, который отдельно был нанят для того, чтобы нести его вооружение. Потому что он был весь в этом вооружении, этот человек. Сказано в Священном Писании, что щит был настолько велик, что воин нес его и едва был виден за ним. А этот человек, оруженосец, не был тоже малорослый человек или слабый человек, раз он нес железо этого воина. Вы представьте себе, что если Голиаф стоял с таким щитом, который наполовину, больше половины закрывал его, у него было копье, которое было огромное и длинное, к нему невозможно было приблизиться, потому что его копье всегда будет длиннее твоего, потому что он больше тебя. Соответственно, он всегда тебя достанет, а ты никогда его не достанешь. Если вдруг ты умудришься его достать, у него есть огромный щит, в который ты попадаешь и его не поразишь. А если ты захочешь все-таки и умудришься как-то за щит попасть в него, то у него есть тяжелая броня, которая не так легко пробить этого. Не можно было тогдашним всевозможными свойствами как-то взять этого воина. Его невозможно было победить фактически. Это сегодняшний, не знаю кто, как сегодня, терминатор, если так можно выразить современным языком. Его невозможно было взять. Если же все-таки удастся это сделать, то тогда, может быть, битва как-то изменится. Но этого было сделать невозможно.
И можете представить первого Давида, который выходит и это совершает. Интересно, что Давид не пойдет никакое вооружение, отказывается от всех доспехов. Выходит мальчик.
И представьте, что в это время думал Голиаф. Что в это время думал Голиаф? Воина он ожидал. Здорового, хотя бы примерно такого, как он, с которым он сразился. А вышел какой-то мальчик, спрашивая, без копья, без ничего, без вооружения, без вообще без всяких доспехов, без ничего. И пытается его победить. И, наверное, уже от безысходности, просто от безысходности Саул разрешил Давиду выйти и что-либо сделать. Попытаться как-то эту битву сменить к лучшему. Какой должен был верой обладать Давид, чтобы пойти и совершить это? И вот, рассматривая эту историю, я хотел бы рассмотреть ее и выделить 10 принципов, которые очень важны тогда, когда мы с вами имеем Богом поставленную цель в нашей жизни, как ее достигать. Дело в том, что Голиаф — это своего рода цель, которую нужно было взять Давиду. Это была цель, которая устрашала. Это план Божий был, который Бог ставил перед ним, который мог устрашить человека, потому что это было невозможно что-либо с этим человеком сделать своими собственными усилиями. И вот первое, что следует понять, прежде чем мы будем рассматривать эти 10 принципов, что Божьи цели, которые Бог поставит в нашей жизни, наши цели всегда будут легко достижимы, потому что они в соответствии с нашими возможностями выстроились. Когда Бог ставит цель, цель будет всегда больше наших возможностей. Почему? Потому что это Божья цель. Потому что в этой цели мы не должны надеяться на себя, а надеяться на Бога. И нам всегда будет казаться, если мы не верим до конца Господу и доверяем Ему, что эта цель достичь невозможна. По той простой причине, что она действительно выше наших возможностей. И Бог так и делает, что цели ставят выше наших возможностей. И тогда Он дает нам возможность доверяться Ему, чтобы эту цель достичь вместе с Ним. Давайте рассмотрим эти 10 принципов, на которые я хотел бы опереться. Первое. Перед Давидом была поставлена ясная, конкретная цель. Цель должна была быть выражена достаточно кратко и конкретно. У Давида эта цель была. Ему нужно было принести победу своему народу. Ему нужно было бы в этой схватке убить Голиафа. Давид понимал, что Голиаф должен быть побежден и будет побежден. И он не говорил, обратите внимание, возможно ли это или нет. Он был уверен, что он сможет это сделать с помощью Божьей. Он так и заявляет открыто. И поэтому он даже не надевает доспехи. Он даже не оставляет что-либо в себе, на что бы он мог надеяться. Что-то человеческое. Какую-то защиту, какой-то копье или какое-то еще что-то. Давид видит Голиафа не просто лучшего воина, с которым нужно сразиться. Он видит врага Божьего. Его цель была подчинена более высокой цели, которую Бог ставит перед ним. И вы видите, Давид уже был помазан на царстве, и он поступил так, как поступает будущий царь, помазанный Богом. В поединке Давида побуждал, возможно, к поединку не награда со стороны царя, а воля Божья. И он видел другую награду, которая стояла дальше, которая будет дарована царем царей. И вопрос у меня к этому принципу. Есть ли в нашей с вами жизни какая-то цель, приоритетно и главное, является ли этой целью познание Иисуса Христа и быть подобным Его характеру? Подчиняем ли мы все в нашей жизни вот этой главной цели? Или есть какая-то цель, которая важнее? И у нас у каждого есть множество целей, множество желаний, каких-то потребностей или еще что-то. Но нужно следить за тем, чтобы какая-то второстепенная цель не вытеснила эту главную цель, познание Иисуса Христа. Давид не шел на Голиафа, чтобы заработать славу себе. Он не думал об этом, я предполагаю, потому что если бы он об этом думал, наверное, бы он потерял всякую помощь Божью, всякую веру в Господа, и вышел бы и пытался каким-то своими усилиями достичь победы, и ничего бы не получилось, безусловно. Потому что воин был намного сильнее Давида. Давид понимал, что он может надеяться только на Бога в этом вопросе. Он подчинил все свои желания Божьим желаниям, все свои цели Божьи, основной цели, которую Бог поставил перед ним. Второе. Когда человек имеет цель от Господа, и это вы можете отличить цель от Бога от своей цели, которую вы, может быть, поставили Богу, она не угодно. А в вашей жизни, в нашей с вами жизни, множество целей поставили Богу. Главные и второстепенные. Если эта цель от Бога, будет всегда огромное желание добиваться этой цели. Конечно же, опять же, если мы слышим голос Божий. Если мы его не слышим и не хотим слышать, как Иона, то цель, поставленная перед нами Богом, нам будет казаться временной. Его очень тяготило до цели, которую Бог перед ним поставил. Когда он узнал Господа, тогда ситуация изменилась. От правильной, настоящей Божьей цели или Божьего плана в нашей жизни нельзя просто так отговорить от человека, если он ею зажжен. И вы вспомните Давида. Когда братья подошли к нему, это же не просто кто-то подошел к нему, да не просто люди. Это же дьявол подошел через братьев. Ну что тебе здесь делать? Что ты пришел здесь посмеяться над нами? Кто ты такой, чтобы справиться с этим вопросом? Да это даже не думая об этом и так далее, и так далее. Множество было аргументов выдвинуто по отношению к Давиду. Некоторые, может, Библия даже напоминает. Но я думаю, что братья попытались, зная его за живое, за что-то его задеть. Мы же так иногда с вами делаем. Наших близких мы хорошо знаем. И поэтому мы знаем, что сказать, чтобы им было самое больное. И, наверное, братья тоже попытались Давиду сказать то, чтобы его более всего огорчило. Мы видим, Давид услышал эти слова, да? Но мы видим, что не отреагировал на них. Что он сказал? 17 глава, 29 стих. Братья подходят к нему, обращаются к нему. Давид говорит следующее. И сказал Давид, что же я сделал? Вопрос, в чем я виноват? Не слова ли это? То есть, другими словами, не просто ли это слова? Нет у вас никаких доказательств, нет никаких аргументов, потому что я что-то сделал не так. Это просто слова, он говорит. Я ничего не сделал такого плохого. Давид понимает, что это всего лишь попытка дьявола, ничего. И в этот момент Давид услышал слова Голиафа. И он услышал эти слова, которые Голиаф сказал. И в нем все восстало. Он должен был положить конец этому. Он понимал, что это не просто хула на человека, на войско израильское. Это богохульство. Это на Бога слова. Давиду было нельзя сказать, что отговорить его каким-то образом. Он понимал, что это Бог поставил перед ним какую-то цель. И поэтому он идет и достигает ее. Вопрос, если у нас цель, которая бы бросала нам вызов, которую поставил бы перед нами Бог, у нас есть, если у нас чувство восхищения той целью, которую Бог поставил в нашей жизни. Ведь мы не зря рождены на свет. Бог уже сказал, что Он рождил нас каждого с какой-то целью. Он создал, и мы появились на свет не случайно. Третий принцип. Он был уверен в том, что он достигнет этой цели. Почему он был в этом уверен? Давид был уверен, потому что эта цель исходила от Бога. Он это четко понимал. И поскольку он это понимал, у него не было сомнений. Давид нисколько не сомневался, что сможет убить Голиафа. И именно поэтому он и оделся так, и не сомневался, что ему ничего не надо для того, чтобы совершить этот подвиг. В 32 стихе сказано, в 17 главе слова, «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этими филистимлянами». Уверенность, которую дальше мы здесь во всех стихах читаем, она настолько глубока, мы видим, что Давид, он не сомневается. Мы знаем, Саул пытается его говорить в 35 стихе. Он говорит, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты юноша, а он воин от юности своей. То есть Саул, царь, тоже помазанный в свое время, чувствует, думает по-человечески. Он видит Давид, думает по себе по-другому. И он отвечает ему дальше, да, в 36-37 стихе он говорит, я когда пас овец, никогда бы не мог справиться с львом, но если лев нападал, я разрывал его и так далее. И он говорит, что давал ему силу. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва, 37 стих, и от медведя, и медведя избавит меня от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобой. Видите, уверенность в Божьем предназначении, в Божьей цели способна даже убедить другого человека. Саул не был верующим человеком, но в полном смысле слова. Но уверенность Давида ему показала, что это действительно человек, движимый Богом, и Бог действительно даст победу. Наша уверенность в достижении цели, она зиждется не на нас самих, а на Боге, который дает эту цель. И такова была уверенность Давида. Давид ринулся вниз горы на Голиафа и прокричал, вы помните слова, да? 45-47 стих, давайте посмотрим. А Давид отвечал филистимлянину, после того, как этот сказал опять свою длинную речь, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа, Бога, Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою. Я дам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И знает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Видите, уверенность Давида с одной стороны, но с другой стороны, вы представьте, что в этот момент думал этот царь, который никогда не был и сомневался в своих силах, филистимское войско. Многие, наверное, посмеялись в тот момент. Многие, наверное, подумает, что парень совсем не своего мнения, насколько он даже еще не взрослый мужчина, а здесь воин от юности, как говорит Саул, да? Что он говорит? Что говорит Давид? В чем причина уверенности Давида? Уверенность Давида была напрямую связана с его взаимоотношениями с Богом. Более того, Давид имел уже эти опыты с Богом. И он рассказывает о них. Он говорит, когда я был в поле, когда лев приходил, или медведь пытался растерзать там овцу и ягненка, то Бог давал мне силы, я побеждал его. Он имеет этот опыт с Богом, неоднократно уже. Поэтому он уверен в этом. Я скажу, наша вера и доверие Богу тоже возрастает от нашего опыта с Ним. Если мы никогда не практикуем это в своей жизни, не пытаемся сделать шаг вперед в каких-то обстоятельствах, которые Бог перед нами ставит, сложных обстоятельствах, сразу сдаемся и уходим назад. У нас никогда не появится тот первый опыт преодоления трудностей с Богом. И пока, а когда он появляется, этот опыт, тогда возникает вера и уверенность в том, что Бог дальше и дальше будет вести таким образом. И в жизни Давида это происходило. Он утверждал эти слова еще потому, что он был уверен, что Бог так сделает, потому что опыт жизни Давида показывал. Уверенность в Боге является фундаментом смелости и выносливости Давида. Апостол Павел обладал тоже подобной верностью. Помните, он начинал, он пишет послание к Филиппийцам, 4 глава 13 стих. «Все могу, укрепляющий меня Иисус Христос». Интересно, что Павел писал это, знаете, в каком месте, когда он писал послание Филиппийцам, эти слова писал. Павел был в тюрьме. Павел был в тюрьме, прикованный к римскому солдату, но он не утратил уверенности в Боге. Он говорит, «Я все могу, укрепляющий меня Иисус Христос». Для нас это может быть парадоксом, для него это не было странностью. И правда, что нужно нам понять, это то, что ничто мы действительно не можем сделать сами. Особенно то, что касается Божьих целей, поставленных перед нами. Мы можем только положиться на Бога и вместе с Ним идти к какой-либо цели, какому-либо плану. Дальше, четвертый пункт, который я хотел бы описать. У Давида был порядок действий, как принимать и принимать решения, чтобы двигаться к тому, что Бог поставил перед тобой. Какая цель и что сделать с ней, как с ней двигаться. И этот порядок действий был четок. Четкий. Для осуществления любой цели он должен быть такой порядок. Каким же был порядок действий Давида? Первое. Давид знал, что он нуждается в официальном одобрении Саула. Он идет и спрашивает у Саула разрешение, можно ли мне пойти и сразиться с этим воином. Мы это уже читали. Второе. Он решает вопрос доспехи. Вы помните, на него одевают. Он понимает, что это не нужно. Это было бы ему неудобно. Это было бы недоверие Богу. Он снимает эти доспехи. Дальше. Интересно, да, посмотреть контраст такой был, наверное, между Давидом и этим Голиафом. Тот весь доспех, а на этом ничего не одето. Дальше он слышит слова Голиафа, и он выходит и принимает решение действовать. Он берет пращу, вы помните, да, берет камень, заготавливает все и готовится к той цели, которую Бог поставил. Это говорит еще о том, что то, что Бог перед нами ставит, какую-то цель, это еще не значит, что она будет достигнута, если Бог просто ее поставил перед нами. Должно быть какое-то решение с нашей стороны, какой-то план действий и какая-то готовность что-то подготовить для того, чтобы пройти к этой цели. Давид все подготовил, он приготовил камни, он приготовил все, он вышел к этому ко всему, спросил разрешение у Саула и пошел встретиться с Голиафом. Бог открывает нам будущее, Он открывает нам, что Он желает от нас, и Он ждет, что мы это все переосмыслим, будем сотрудничать с Ним в этих делах. Давид сотрудничал с Богом. Когда он принимал решения, он принимал эти решения вместе с Богом и сотрудничал с Ним. Интересно, все, что предпринимал Давид, могло, как бы, ну, если так можно выразиться, притупить бдительность Голиафа. Слишком самоуверенно он не понимал, что пред ним предстоит. Кто пред ним стоит? Давид вышел абсолютно без доспехов, без ничего. Голиаф мог расслабиться, подумать, ну что здесь, даже не стоит и задаваться какой-то целью. Вот тут стоит, знаешь, легко его побежу, никаких у него нет вооружений, никаких доспехов, ничего. Он абсолютно свободный был. В это время Давид нашел камень, сложил их в сумку свою, вышел с пращей, отметил цель. Мишень, она была выбрана четко, свободное место Голиафа, лоб, куда можно в этот камень метнуть. Везде были доспехи. Он выбрал эту цель. И дальше что происходит? Давид просто раскручивает пращу, камень угождает именно в то место, где в лбу, которое было свободно, этого было достаточно для того, чтобы поразить Голиафа. Он падает Давид отрубает голову Голиафу, как он и сказал, и все. И дальше происходит следующее действие, что израильтяне наступают на филистимлян, побеждают их. Вопрос, есть ли у нас план в жизни? Есть ли в этом плане место Богу? Как бы, каких бы цели нам хотелось бы достичь? Принимаем ли мы какие-то решения сотрудничать с Богом в том, чтобы это делать? Или мы вообще не ставим в своей жизни никаких целей, не позволяем Богу ничего делать, живем, как ведет нас жизнь, и не принимаем никаких решений вместе с Богом. Это очень важно, потому что от этого зависит жизнь человека. Не только вечная жизнь, но уже в конце земной жизни человек посмотрит назад и подумает, для чего он эту жизнь прожил. Если эта жизнь действительно будет прожита с целью, он увидит, он будет радоваться, потому что он прожил такую жизнь. А если наоборот, то ему нечего будет исполнить. Дальше мы видим, что происходит в жизни Давида. Давид принимает тут же решение, после того, как он все получил, все необходимые вещи, камни, все, он принимает тут же решение идти на битву с Голиафом. Это очень важно. Мы часто говорим с вами, я имею это дело, но я делаю его на днях. Да? Ну когда-нибудь я это сделаю. Но Бог говорит, что мы должны ставить, если мы ставим цель, ставить сроки и осуществления. Когда мы хотим это сделать, когда мы хотим посетить этого человека, когда мы хотим помочь этому человеку, когда мы хотим провести то или иное мероприятие, когда мы хотим поучаствовать в том или ином деле. Если мы говорим Господу, Господи, да, я понимаю, что ты от меня ожидаешь вот это. Я планирую в ближайшее время это сделать. Мы никогда этого не сделаем, потому что придет время, это мы скажем, ну еще чуть-чуть вот дальше, еще чуть-чуть вперед. Сейчас у меня есть какие-то причины, мне не получается, а потом у меня будет еще один причина, мне опять не получается. Давид так не делал. Он принял решение, Бог его побуждает, он, несмотря на то, что братья его отговаривали, выходит и сразу вступает в эту битву. И это очень важно. Шестой момент, это был пятый, шестой момент. Давид сотрудничал с другими. В чем он сотрудничал? Когда Давид вышел, он победил Голиафа, его цель на этом не закончилась. Дальше войско израильское должно было победить филистимское войско. И что и происходит. Давид понимал, что цель, которая стоит перед ними, она больше на самом деле. И Давид понимал, что сам он этой цели не добьется. Он добьется этой цели с Богом и с теми людьми, которые стоят за ним. Это войско израильское. Он не мог справиться с той целью в одиночку. Он справлялся вместе. Очень важно сотрудничать. Люди часто говорят, ну, я сделаю это сам. Я сделаю это сам. И нам легче часто сделать что-то самим. Иногда мы не посвящаем людей и не привлекаем людей, чтобы люди делали это вместе с нами. Иногда мы считаем, что эти люди это не смогут сделать, мы им просто не доверяем. Или еще что-то. Бог, Христос, вы обратите внимание, так не поступает. Он избирает 12 учеников, на которых надежды никакой нет. Но он понимает, что эти 12 учеников однажды возрастут, и он видит их потенциал, и он растит их, чтобы через них потом совершить свою работу. И он это делает. И Бог больше доверяет людям, чем мы с вами доверяем друг другу. И в случае с Давидом мы видим с вами, Бог призывает нас к сотрудничеству друг с другом. Уничтожение армии филистимлян не было доступной целью для Давида. Но второй целью было, и он прибегает к сотрудничеству со стороны войсками, они завершают дело Божие, и в конце концов побеждает. Вопрос. Что мы знаем? Какие цели мы знаем, которые Бог поставил перед нами? Какие служения или еще что-то? Готовы ли мы Богу помочь в этом или помочь друг другу в этом? Например, это может быть то или иное мероприятие в церкви, это может быть какое-то активное личное служение, это может быть помощь нуждающимся, это может быть служение какое-то где-то еще и так далее и тому подобное. У Бога есть возможность. Видел ли я себя в этой возможности? Захотел ли я пойти к этой цели? От этого решения зависит, какова будет моя жизнь в будущем. Получится ли так, что я буду жить изо дня в день, как часто размышляют философы, не знающие Бога, в бессмысленной жизни, которые, обратившись назад, человек может сказать, я ел, пил и спал, и в конце концов умер. И непонятно, для чего я прожил в своей жизни. Или же, оглянувшись назад, человек увидит, что есть какие-то конкретные вещи, которые Бог ставил перед ним целью, он добивался с Божьей помощью, следующей целью, и возрастал духовно и в отношениях с Богом. И когда он оглянется назад, он увидит несколько людей, которые пришли к Господу через Него, и которые сегодня являются верующими, это Его плод будет. Несколько людей, которым Он мог помочь, и так далее, и тому подобное. Он увидит цель, которая уже в вечности будет с Ним вместе находиться, и напоминать будет о том, что Он когда-то слышал голос Божий. Это единственная цель, которая никогда не прекратит свое существование. цель, которая будет осуществляться, которая перейдет в вечность. Все остальное, оно будет уничтожено пришествием Христа. И деньги, которые люди ставят себе целью заработать. И еще что-то, это все когда-то с пришествием Христа завершится. Все сочетание. Кроме тех людей, которые Господь через нас себе приведет. Они останутся там в вечности. Вот почему Божья цель всегда более важна в реализации. И многие из тех мероприятий, которые имеются в церкви, они всегда требуют большего участия людей. И такие люди, таких людей Бог ищет. Седьмой пункт. Последовательность. У Давида была четкая последовательность преследования цели. Когда перед нами ставится какая-то благая цель, не нужно позволять сойти с этого пути. Помните, что Давид предложил, Саул предложил Давиду. Он говорит, ну, одень доспехи. Вообще подумай, стоит ли тебе с этим связываться. Ты всего лишь мальчик, а он вот такой, и так далее, и тому подобное. Но Давид отвергает эти все вещи, которые могли увести его в сторону цели, потому что у него есть четкое понимание, к чему он должен идти. И он последователен, пока не достигает эту цель, он последователен во всем, что он совершает дальше. Восьмой пункт. Когда мы с вами стремимся к какой-то цели, мы должны быть готовы справляться с эмоциями, которые вокруг нас. Вы знаете, что когда мы что-то совершаем, важное, дьявол, главная цель заключается в том, чтобы расстроить нас, разозлить нас, чтобы что-то получилось, не получилось, и это принесло разочарование. То есть у него огромное желание, чтобы мы поначалу, особенно поначалу, когда человек идет в пути, всегда особенно поначалу, потому что потом уже происходит опыт у человека, и он уже понимает, что это естественно, с этим надо бороться. Но поначалу у него еще нет опыта, и дьявол делает так, что он ставит подножки, потому что его цель, чтобы мы разочаровались, разозлились, разгневались, расстроились и не пошли дальше тем путем, который Господь перед нами ставит. И поэтому очень важно контролировать свои эмоции во время, когда мы движемся с Богом в каком-то направлении. У Давида был повод к тому, чтобы расстроиться, разозлиться. Да? Почему был повод? Потому что он мог быть вовлечен в большой спор со своими братьями. Они же одно доказывали, он бы другое не доказывал. Как бы начали доказывать друг другу. Давид ответил и ушел. И все. Он бы мог быть с какими-то солдатами вовлечен в спор. Я думаю, немало солдатов, которые не доверяли Давиду. Ну что же это такое? Что же он хочет показать нам сейчас? Это же бессмысленно все. Некоторые люди и сегодня позволяет себе увязнуть в критике, в неприятии мнений других людей, в спорах или еще в чем-то. И таким образом дьявол уводит их от главной цели, потому что они огромное время свое затрачивают на вот эти второстепенные вещи, не просто второстепенные, а вообще ненужные вещи в своей жизни. И поэтому происходит такая ситуация, что они не достигают ничего в своей жизни. Им кажется, что они что-то делают, они тратят куда-то свои эмоции, но все уходит впустую, потому что все эмоции направлены, чтобы осудить другого, оспорить что-то, доказать кому-то что-то, и так далее, и тому подобное. Давид не стал концентрироваться на этом, он просто отошел от всего этого, вышел в цель и пошел. Я, конечно, не призываю пересмотреть положение греха, Бог определяет что-то грех, но хочу сказать, что некоторые слова в адрес наш нужно научиться просто игнорировать. Нет, не означает, что если кто-то нас обращает, нужно на это не обращать внимания. Нет. Поэтому я и сказал вначале, что не предлагаю пересмотреть понятие греха. Если мы неправильны, нам нужно прислушаться к этому. Но иногда бывают вещи, когда дьявол делает так, что он отвлекает нас от главной цели. И мы знаем в Библии таких примеров множество. В случае с Давидом. Давайте вспомним, когда Иерусалим строился Неемием. Помните, были люди, которые строили с ним, были люди, которые дьявол использовал, чтобы отвлечь их от этой главной цели. И вы помните, что сказал Неемия? Он сказал, у меня есть другая цель. Я сейчас не буду отвлекаться, чтобы спорить с вами, доказывать вам, судиться с вами или еще что-то. У меня есть цель. Мне нужно построить город. Мне нужно завершить, построить храм, запустить служение, обновить духовную жизнь Израиля. Вот она была цель Неемии. Потом он сказал, мне с вами связываться некогда. И отвлекаться на вас. Он понимал, что есть благо. И поэтому нужно контролировать эмоции, контролировать страх, воодушевлять себя и других. И это очень важно. Однажды я слышал от одного христианского психолога слова такие интересные, они, мне кажется, очень важные слова. Покажите ребенка, которому всегда говорили, ты не умеешь, ты не должен, ты не сможешь. И я бы покажу вам взрослого человека, который не будет иметь желания принимать вызов и преследовать себя. Если все время человеку говорит, что ты не можешь, ты не получишь, ты не должен,
и так далее и тому подобное.
И убеждать его в том, что он ничего не в состоянии сделать, то в конце концов этот человек вырастает без всяких целей в жизни. К сожалению, таких людей много. Но когда люди осознают Бога, Бог может изменить их понимание. Он может повысить цену жизни, показать, что они могут следовать за Богом и добиваться этих целей. Но поскольку мы с вами уже многие христианские, христиане являемся родителями, мы должны понимать, что ребенка нужно воспитывать так, чтобы он понимал, что он может достичь этих целей, если он полагает в Господа. В его жизни может быть все по-другому. Я здесь немножко христианское воспитание удалился, но в любом случае эта тема взаимосвязана. И последние два момента, которые мне хотелось бы затронуть, последние два принципа. Девятый принцип – смелость, уверенность в том, чтобы действовать и идти вперед. Это очень важно. Давид был храбрым человеком, но этого храбрость была не той храбростью, которую испытывали многие люди и испытывают сегодня. Не той храбростью, которую Давид проявлял в этот конкретный день неожиданно с Голиафом. Это была та храбрость, которая происходила от Господа, то бесстрашие, которое Давид воспитывал путем опыта с Богом и постоянных отношений. Обстоятельств, которые Бог ставил его и в которых он побеждал. И это очень важно. Лучшее обретение смелости, одно из лучших способов обретения смелости, бесстрашия в Деве Божьем, это чтение Священного Писания, когда дается возможность увидеть, как Бог помогал другим людям преодолевать их трудности, испытания и проблемы. И вторая возможность обрести бесстрашие – это идти к той цели, которую Бог поставил. Если это от Бога цель, если мы уверены, не надо останавливаться. Нужно идти вперед, потому что Бог обязательно поможет преодолеть цель. Если Он поможет преодолеть, появится опыт, как сделать так, чтобы следующая цель была тоже преодолена. Но 100% можете быть уверены, если первую цель преодолеете большую, вторая будет больше. Если будет еще больше. И это тоже нормально, потому что Бог взращивает нам способность преодолевать что-то. И после того, как мы изучим Священное Писание, увидим, как Бог это делает, и будем иметь собственный опыт. Очень важно на колени представить перед Богом наше желание и услышать Его волю. И попробовать с Богом пройти этот путь. И один человек однажды сказал, если человек хочет сжечь все мосты за собой и отрезать все ходы для отступления, двигаться вперед к цели, которую Бог поставил перед ним, то этот человек не может потерпеть неудачу. Когда человек говорит, я попробую, может быть получится, он надеется уже на свои силы, он говорит, я себе мосты отступления строю, если у меня не получится, я сразу назад пойду. Например, приведу такой пример. Я попробую быть руководителем отдела, но я не хочу быть им официальным. Я встречался с этим служением в церквах очень часто. Когда люди говорят, я попробую, но официально меня не назначают. Это что значит? Бог вроде меня призывает через церковь. Я попробую, но если что, у меня есть мосты отступления, я сделаю шаг назад. Человек уже говорит, я не уверен, что я пойду этим. Когда Бог призывает нас к этому, Он наделяет нас дарами, человек должен быть уверен встать на этот путь и идти вперед. И если у него даже он думает, что не получится, то это даже хорошо, потому что он должен понимать, что с Богом получится. Что у меня не получится, с Богом получится. Больше будет оснований, чтобы не доверять себе и доверять Богу. Думать о том, что ты можешь достичь это, только полагаясь на Господа в этом вопросе. Не в нас сила заключается в преодолении целей, а в Боге. И последний, десятый пункт, о котором мне хотелось бы сказать. Необходимо, и это, наверное, самый важный пункт, осознавать свою зависимость от Бога. Был ли это случай с Давидом? Если мы читаем 17 главу книги Царств, Давид четко осознавал зависимость свою от Бога. В чем это выражалось? Смотрите, первое. Когда мы прочитаем всю 17 главу, мы неоднократно обнаружим, что Давид несколько раз обращается к Богу, несколько раз упоминает Бога как основание, благодаря которому он способен достичь этой цели, преодолеть что-либо. Он говорит царю Саулу, «Господь, который избавил меня от льва и медведя, он избавит и от этого». Да? Вы помните, мы читали этот стих. Дальше он Голиафу заявляет, безбожнику он заявляет, «Я иду против тебя во имя Господа Саулова, Бога воинств Израиля. Ты против меня так идешь с копьем, с мечом, а я иду так». И несколько раз Давид говорит о том, что не он этот сейчас что-то сделает, не его способами, возможностями и прочим он может достичь это, а Бог это делает ему. Он осознавал зависимость от Бога, поэтому он и смог достичь этой цели. Давид обладал осознанной, ярко выраженной зависимостью от Бога. Господь желает, чтобы мы также зависели от Бога. И вот, анализируя эту историю, я хочу подвести к заключению и призвать нас к тому, чтобы мы не боялись, когда Бог ставит перед нами Голиафа. Это нормально. Потому что это, если это Бог сделал, значит, это возможно преодолеть. И Бог потому в жизни Давида Голиафа поставил, потому что до этого уже Давид вот, все больше и больше доверял Богу и все больше и больше побеждал других Голиафов в своей жизни. И поэтому этот Голиаф для кого-то оказался страшной, непреодолимой целью, потому что никогда раньше с этим не сталкивался. Давид, который сталкивался много раз, побеждая с Богом уже, для него это была просто очередная, чуть более высокая ступень, которую нужно было пройти с Богом. Он был уверен, что имел опыт. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы не боялись, когда Бог что-то перед нами ставит, какие-то задачи, какие-то цели. Но если это есть в нашей жизни, Бог поможет преодолеть. Если есть трудности в нашей жизни, Бог тоже поможет преодолеть. Надо просто довериться Ему и с Ним эти вопросы решать. Аминь. Давайте помолимся Господу.